20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день! В эфире программа «Хроники. 20 век» и с вами я, Эльвира Хасаншина. Сегодня я первый раз веду эту передачу, надо заметить. И сегодня мы будем говорить о лесных братьях. Тема довольно интересная и расскажет нам об этой странице истории и разложит все по полочкам научный сотрудник исторического факультета МГУ Алексей Гусев.
Здравствуйте.
Алексей Алексеевич, да, вот здравствуйте. Собственно, начнем, наверное, с информационного повода, который у нас появился. НАТО в Твиттере и на канале YouTube выложили снятый своими документалистами ролик, 8-минутный фильм под названием «Лесные братья. Сражение за Балтию», это так переводится. Вот, в общем-то, о тех вооруженных формированиях, которые действовали на территории Эстонии, Латвии и Литвы в 40-х-50-х годах, представлены они в героическом ключе, собственно, и называются борцами с советскими оккупантами. Уже пошла такая бурная, скажем так, реакция на все это. Рогозин, например, заявил, что в лице НАТО Россия имеет дело с наследниками гитлеровских недобитков. По его мнению, в странах Североатлантического альянса окончательно обнаглели. Это такая цитата. Вот. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это видео о лесных братьях попыткой извратить историю. Ну и, собственно, об истории давайте поговорим и узнаем, ну, насколько она извращена вот в этом ролике, и, собственно, что было, что есть, что это значит, как вообще это все зародилось, откуда это пошло и почему такие разные оценки.
Ну, вообще, я бы хотел сказать, что господин Рогозин, наверное, опоздал лет так на 25, потому что процесс героизации так называемых лесных братьев начался не вчера, не позавчера, и далеко не с этого ролика. Это вообще, в принципе, была во многом государствообразующая идея для всех прибалтийских стран после распада Советского Союза в процессе их обретения независимости, или, как они считают, восстановления независимости, утраченной в 40-м году. Поэтому здесь нужно сказать, что, конечно же, это скорее информационный повод. Ничего нового мы в этом ролике не увидели, не услышали. Это англоязычный ролик, который рассказывает о лесных братьях, о повстанцах, коллаборационистах, которые боролись против так называемых красных, против красного режима в Советском Союзе в 40-е, 50-е и даже в начале 60-х годов. Тут нужно заметить такую вещь, что приятно удивляет и поражает вообще профессиональных историков то, что это движение на самом деле сами лесные братья никогда лесными братьями не называли. Поэтому удивительно то, что НАТО использует абсолютно советскую историографию. Вообще термин «лесные братья» придуман в советской историографии. Сами литовцы, латыши и эстонцы, они представляли различные организации, ни одна из них так не называлась ни в 40-е, ни в 50-е годы. То есть это является такой какой-то отсылкой к советской традиции, и, напротив, просто больше показывает их зависимость от нашей советской, общесоветской истории.
Ну, вот смотрите, я вас сейчас прерву. Лесные братья для меня, как для любителя, да, не посвященного сильно в истории человека, это скорее бренд. Ну, вот такой, да, бренд, под которым сейчас выступает вот...
Он просто более узнаваемый, достаточно романтическое название. Ну, повторюсь, придумали его советские историки.
Да, но...
Не кто-либо еще, не сами литовцы, не латыши, не эстонцы.
В общем-то, он, в принципе, само это словосочетание довольно героическое такое.
Конечно, но оно
такое,
само по себе...
А-ля Робин Гуды.
Ну, был так называемый еще Союз освобождения Литвы, иные организации, были легионы СС. У литовцев, кстати говоря, легионов СС не было, но были таковые у латышей и у эстонцев. Действительно, они существовали. И вот это вот все, когда объединяют под наименованием «Лесные братья», это тоже немножко неправильно, потому что под «Лесными братьями» обычно имели в виду, в первую очередь, литовцев. первую очередь литовцев. Хотя в этом ролике там, вот по моим ощущениям, вот этот вот дедушка, который там рассказывает подробно про свою боевую биографию, он вообще латыш по национальности, поэтому я так понимаю, что он служил то ли в полиции в годы оккупации, то ли в немецкой, естественно, полиции, то есть служил, то ли действительно он был уже человеком, который вступил в подполье после освобождения Латвии от немецких оккупантов. Там это немножко непонятно, но, тем не менее, конечно же, никаким лесным братом он не был. Он был обычным вот партизаном-коллаборационистом и такое название не имел. Еще один источник вообще, в принципе, названия «Лесные братья», почему я так полемизирую с вами на тему этого названия, может быть то, что когда была первая русская революция в 1905 году, было движение с таким же названием «Лесные братья», которое, в общем-то, выражало немножко иные идеи. Это было в годы первой русской революции, в 1905-1906 году было такое движение «Лесные братья», оно было в Курляндии, это ныне часть Латвии, но именно по этому наименованию впоследствии «Лесные братья», вот это движение 40-х годов, тоже получило у нас такое название в России, в Советском Союзе.
Ну хорошо, давайте разберемся, в общем, как вот эта сборная солянка возникла, собственно, в ответ на что, и кто составлял ее ряды?
Ну, тут вообще для того, чтобы рассказать о природе прибалтийского коллаборационизма, нужно немножко обратиться к истории этой местности, истории этих государств. Вообще, Латвия, Литва, Эстония, как известно, в Советский Союз в 22-м году не входили. Эти территории, они преимущественно состояли в свое время, были в составе Российской империи, они были достаточно многоэтничны, потому что на этой территории проживали не только указанные прибалтийские народности, не только латыши, литовцы, эстонцы, но также множество русских, множество немцев, множество иных небольших народностей, поляков, конечно же. До сих пор остаются эти народности, они до сих пор проживают массово на этих территориях. И впервые эти три республики обрели свою независимость, ну, если не считать совсем уж средневековый период, историю Великого княжества Литовского, в 20 веке, и существовали между двумя мировыми войнами, между 18 и 1940 годами. Эти государства, они были достаточно неоднородными. Какие-то из этих государств можно назвать прямо диктатурой. Например, в Эстонии режим Константина Пяца традиционно называют все-таки диктатурой. Он вообще пришел к власти в результате военного, по сути, переворота. Можно сказать, что схожие тенденции были в Латвии и в Литве. Эти три республики, они были немногочисленны. И по сей день, если мы возьмем население всех трех республик вместе, это всего 6 миллионов. 3 миллиона — это Литва, 2 миллиона — Латвия, 1 миллион — Эстония. То есть меньше, чем половина Москвы, все три государства вместе взятые. Это небольшие по населению, небольшие по территории государства, но очень важные в стратегическом отношении, потому что это выход к Балтийскому морю, это очень важный порт Клайпеда, который относился к Литве и вокруг которого были споры между Гитлером и литовским руководством. В итоге
Гитлер... По-моему, Гитлер сказал,
Гитлер просто
начал
забрал Клайпеду, да. Он объявил это немецким портом, действительно, и накануне войны он попросту присоединил эти территории к себе. Но здесь можно сказать о том, что и Советский Союз претендовал на эти территории. Вообще он исторически всегда претендовал на территории, которые относятся к бывшей Российской империи. И Советский Союз в достопамятном пакте Молотова-Риббентропа, в секретном дополнении к нему, подчеркивал, что территория Прибалтики является зоной интересов Советского Союза, что впоследствии было реализовано в 1940 году, когда эта территория была присоединена. Вначале туда был введен больший контингент войск, затем там были проведены выборы, и после выборов, в общем-то, новоизбранные парламенты объявили о создании Эстонской, Латвийской и Литовской советских республик, которые стали частью Советского Союза. Это случилось летом 1940 года, и действительно, с тех пор мы можем говорить о том, что Прибалтика была в составе СССР. Не все население Прибалтики отнеслось к этому процессу однозначно. Вообще, если мы с вами посмотрим на кинохронику, посмотрим на результаты выборов, мы можем сказать то, что есть две крайности. Есть крайность советской историографии, где принято считать, что что это было волеизъявление, свободное волеизъявление прибалтийских народов. Наверное, это было не совсем так. Конечно же, было определенное влияние Советского Союза. Здесь это скрывать, наверное, не стоит. С другой стороны, есть и точка зрения, с моей точки, как я считаю, тоже неприемлемая, точка зрения оппонентов, которые считают, что это была прямая оккупация, насильственная, насильная оккупация. Ну, я рекомендую вообще, в принципе, посмотреть на кадры хроники. Люди во всех столицах встречали Красную Армию как защитницу в том числе от Германии, встречали с цветами. Это задокументированный факт, и даже если мы посмотрим очень многие исторические фильмы, недавно вышел исторический фильм в Латвии, который как раз рассказывает об этих событиях, сами участники там признаются, что действительно участвовали в этой демонстрации по доброй воле, и действительно это все имело место быть, поэтому говорить о том, что это все население прибалтийских республик было однозначно против такого присоединения, это неправильно. Вообще в официальных документах сейчас принято использовать термин не оккупация, а инкорпорация, то есть присоединение этих территорий. Он имеет немножко другое семантическое, если хотите, значение.
Мягкий вот, такой.
Более мягкий. И не надо забывать также и о том, что прошли выборы во всех трех республиках, и там везде свыше 90% участвовавших в этих выборах, они тогда проголосовали за те общественные движения, которые выступали за воссоединение с Советским Союзом. Поэтому здесь ситуация очень двойственная, и уже в советское время, ну, советская власть продержалась, как вы понимаете, всего 2 года, до июня 41 года, когда началась Великая Отечественная война. Естественно, возникло уже противоборство советскому строю, движение за независимость, за восстановление независимости. Оно тогда уже появилось в 40-41 годах. Оно было не самым тогда многочисленным, мы не можем сказать, что оно было повсеместным. Но, тем не менее, это движение, оно являлось ответом на советскую политику. В первую очередь, это, конечно, коснулось коллективизации, против которой выступали преимущественно аграрные государства, и в том числе Прибалтика.
Значит, основу этого сопротивления составляли крестьяне.
Крестьяне и, конечно же, крестьяне скорее поддерживали это движение непосредственно участниками боевых столкновений. На первом этапе в первую очередь были представители старой литовской армии.
Угу.
Литовской армии, и тут мы даже можем вспомнить и такого видного деятеля литовского повстанческого движения, это Йонас Жемайтис, который после войны себя объявил президентом Литвы в изгнании, который провел долгие годы в лесах Литвы, который боролся против НКВД, против советской власти. Он в итоге был арестован, схвачен, в 1954 году его расстреляли.
Собственно, он же, в общем-то, тоже был человеком от земли, да, он работал на земле и не сразу решил присоединиться к лесным братьям.
Но вообще,
он не хотел
войны,
ни к тем, ни другим.
В годы войны он не принимал никакого участия в событиях, то есть он находился вне политики, если можно так сказать, ждал своего часа и стал участвовать в войне против Советского Союза только уже после освобождения Литвы. То есть это случилось в 1944 году.
Но мы поговорим, собственно, как Советский Союз повлиял на то, что люди стали уходить в леса, а пока продолжим дальше по порядку. Собственно, война. Начинается война.
Опять
что
же,
происходит?
Накануне войны, 15 июня, произошла депортация наиболее неблагонадежных граждан, которая была характерна для многих республик. Но, вы знаете, если мы так вот идем, я все-таки хотел бы подчеркнуть, зачем Советский Союз вообще в принципе пришел на эти территории.
Так.
Потому что это был стратегический вопрос, это был вопрос выживания Советского Союза во многом, потому что те цели, которые преследовало руководство страны в те годы, они заключались в том, чтобы передвинуть границу как можно дальше на запад. Нужно учитывать, что, конечно же, граница, если бы она проходила гораздо восточнее, там, где сейчас у нас находится Белоруссия, Псковская область, Ленинград, тут мы можем вспомнить и Советско-финскую войну, которая тоже преследовала цель отодвинуть границы, это и присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии из состава Польши. Это тоже все имело стратегическое, военное, очень важное значение. Наряду с этим, конечно же, было идеологическое значение. Это возвращение тех территорий, которые были исторически частью Российской империи. Это негласно. То есть, конечно же, в Советском Союзе нельзя сказать, что Советский Союз открыто провозглашал своей задачей вернуть территории Российской империи. Этого не было. Но было совершенно другое. Было то, что стремление вернуть те исторические славянские, в первую очередь, территории. Ну, правда, Западная Украина, скажем так, это особенная территория, особенно Галиция. Галиция вообще в Российской империи не состояла, но это была территория, где преимущественное население были украинцы. И здесь была идеология объединить все украинское и белорусское население в составе указанных республик, потому что это республики, которые были национальные в первую очередь. А с Прибалтикой была другая история, она была гораздо более такая стратегическая. Конечно же, нужно было отодвинуть и обязательно границу, нужно было получить полноценный выход к Балтийскому морю. Эта задача была решена. И мы не можем на сегодняшний день точно вообще в принципе сказать, что Латвия, Литва и Эстония проиграли от этого присоединения, потому что если мы посчитаем те капиталовложения, которые произвел Советский Союз в эти государства, то они гораздо больше, чем то, что получил Советский Союз обратно. Вообще Латвия, Литва и Эстония — это были самые развитые, самые высокие по уровню жизни республики в СССР. И это не случайно, это было стремление действительно удовлетворить нужды этих населения, этих республик, и оно решалось, в принципе, достаточно успешно. И, конечно же, Латвия, Литва и Эстония всегда жили гораздо лучше, даже чем Москва, даже чем Москва. Что касается уже периода Великой Отечественной войны, в общем-то, уже 22 июня 1941 года немецкие войска начали входить в Прибалтику. В общем-то, Прибалтика оказалась первой под ударом, одной из первых наряду с Белоруссией и Украиной. Оказались они очень быстро достаточно оккупированными. И у нас, знаете, вот мне не нравится такая тенденция в российских СМИ, когда мы часто говорим, и вот там латыши, литовцы, а в последнее время стали говорить об украинцах, значит, встали, стали все коллаборационистами, да, бандеровцами, лесными братьями. Ну, извините, давайте будем честны. И в составе эстонцев, и в составе среди эстонцев, латышей, литовцев несколько десятков героев Советского Союза. Несколько десятков героев Советского Союза, это мы тоже не можем отрицать. Если мы посчитаем количество латышей, литовцев и эстонцев, которые воевали в Красной Армии против количества так называемых лесных братьев, мы обнаружим, что большая часть все-таки воевала за Советский Союз. Если мы возьмем ту же самую Украину, потому что тут у нас не получится не проводить эти самые аналогии, то выяснится очень просто, что украинцы — это вторые по численности, по количеству героев Советского Союза народность вообще в Советском Союзе. Вторые по количеству. И более того, количество героев Советского Союза, оно было выше по пропорции, да, среди населения, чем среди большинства других национальностей. То есть мы можем сказать о том, что на первом месте по героям Советского Союза русские, на втором месте действительно были украинцы. Также, ну, прибалтов их было не так много, но в силу того, что это просто малочисленные достаточно национальности, но несколько десятков действительно наберется. И нельзя однозначно говорить, что лесные братья — это национальное движение народов Прибалтики. Это не так. Потому что воевали по обе стороны, и в Красной Армии воевало гораздо больше. Мы же с вами не говорим о том, что Россия является, и русский народ является участником войны, что это была гражданская война для русского народа. Ну, ведь так тоже можно сказать, ведь была Власовская армия. Но мы же не говорим, что русские, понимаете, в чем дело, являются народом, который противостоял Советскому Союзу. Это является, ну, попросту заигрыванием с историей. Здесь нет прямой лжи, но здесь есть просто подтасовка вот именно мнения, стремление как-то выказать, что вот Латвия, Литва, Эстония всегда боролись за свою независимость, и народ в едином порыве это делал. Это не так.
Сильное обобщение. Так, да. Ну а их отношения с Германией в начале войны?
Собственно. Оно было достаточно противоречивым, на самом деле. Опять же, если мы говорим про 30-е годы и официальную политику президентов всех трех республик, это Улманис в Латвии, это Пяц в Эстонии, и это, конечно же, Сметона в Литве, эти три президента, они в основном занимали в 30-е годы скорее прогерманскую позицию. Но примерно с конца 30-х годов, и особенно после подписания пакта Молотова-Риббентропа, вот в этот промежуток между присоединением к Советскому Союзу и пактом с 39 по 40 год, эта ориентация меняется не в последнюю очередь за счет влияния СССР, за счет введения дополнительного контингента войск, конечно, это оказало влияние. Есть знаменитые кадры, где Сметона, президент Литвы, говорит о том, что независимость Литвы обеспечена нам Красной армией. Он об этом сказал, он приветствовал введение советских войск. Это задокументированный также, в общем-то, факт. И говорит о том, что с 39 по 40 год, конечно же, эти республики, они были подвержены серьезному идеологическому давлению с обеих сторон. И вот к 40 году позиции так называемых союзов труда, позиции коммунистических партий, которые находились там в разное время, в том числе и в подполье, они оказываются достаточно сильны. И к 40-му году они уже выходят на первый план, и впоследствии они обеспечили такое сравнительно мягкое и легкое присоединение к СССР. Повторюсь, 40-й, 41-й год, вот это движение лесных братьев еще очень и очень малочисленное. Оно, в общем-то, является... оно составляло всего несколько сотен человек на тот момент. Ну и плюс несколько еще сотен человек сочувствующих, которые всегда были.
Ну и воевать с Германией они не собирались.
Насчет воевать с Германией здесь сложно сказать. В начале войны, в июне 41 года, когда была объявлена мобилизация, в общем-то, литовские... самые крупные военные части, они достаточно быстро разбежались. То есть это были в основном старые еще литовские военные кадры, которые, в общем-то, до конца не проявляли такого усердия в войне, не проявляли такого усердия в защите от немецких войск. Это в 41-м году, в общем-то, можно даже сказать, что немецкие войска воспринимались даже как освободители, так же, как и в 40-м году советские войска воспринимались тоже позитивно. Они воспринимались как освободители, потому что, конечно, и литовцы, и латыши, и эстонцы — это аграрные страны, по которым очень больно ударила едва-едва начавшаяся коллективизация.
Никто не хотел изъятия земель.
Изъятия земель, конечно же, не хотели. Не забывайте, что Литва, основа экономики Литвы на тот момент — это сельское хозяйство. И, конечно, ни о какой развитой промышленности, ни о каком рабочем классе, который является, как правило, такой основой для советского режима, там практически не было. И, естественно, крестьянство, преимущественно крестьянские страны, они в основном выступали уже против Советского Союза.
И высылки уже в это время производились.
Высылки производились. Вообще, в принципе, в всех трех республиках, в каждой из них было выслано от 5 до 30 тысяч человек. Достаточно значительное количество. Это происходило за неделю до войны, 15 июня. Более того, есть версия о том, что планировалась и вторая волна, но она просто в силу того, что началась Великая Отечественная война, не произошла. Поэтому действительно это тоже повлияло на умонастроение. В общем-то, Советский Союз готовился к войне и так называемых неблагонадежных граждан предпочел отправить подальше на восток, в восточные регионы РСФСР.
И, собственно, в этот период лесные братья набирают свою силу.
На первых этапах лесные братья, я повторюсь, когда мы говорим про лесных братьев, это очень некорректный термин, это очень много организаций. Нет никаких лесных братьев как единая общая организация. Мы можем говорить об общих тенденциях, которые там происходили. Вообще, в принципе, если мы говорим про Литву, Латвию, Эстонию, то можно сказать, что в 41-м году уже на первых порах литовские националисты, они объявили о воссоздании литовского государства. Но когда туда, на эти земли пришли немцы, они очень быстро заявили о том, что никакого литовского, никакого латвийского, никакого эстонского государства они создавать не планируют. Эти территории непосредственно войдут в состав Третьего рейха. Непосредственно, более того, они считали это историческими немецкими землями, к Курляндия вообще это был регион, где значительное количество немцев проживало. И в Литве множество немцев проживало, и в Эстонии очень многие немцы проживали. Поэтому, когда мы замечаем, что действительно литовцы имели какую-то надежду на то, что немцы им помогут создать независимое государство, то эти надежды очень быстро растворились в воздухе. В 41 году уже это стало очевидным.
Так, на этом мы остановимся, продолжим после новостей.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
Хроники 20 век на «Говорит Москва», у микрофона Эльвира Хасаншина и наш гость, научный сотрудник исторического факультета МГУ Алексей Гусев. Сегодня мы продолжаем говорить о лесных братьях. Напоминаем, это вооруженное формирование, действовавшее в Литве, Латвии, Эстонии и выступавшее против советского режима. Вот, собственно, продолжим разговор о периоде войны, да, как они там взаимодействовали, как они себя вели, и, собственно, вообще, что они из себя представляли. Как, я смотрела фильмы, где они прятались практически сутками там в этих лесных бункерах под землей, да. И выходили на поверхность только ночью. В общем, что это за жизнь такая?
Ну, это так называемые схроны. В общем-то, это стандартная жизнь для партизана в лесу. Схроны использовались как единственный способ укрытия от войск НКВД, потому что НКВД в основном искало уже в послевоенный период коллаборационистов. В первую очередь, это были те вооруженные формирования, которые, по сути, были партизанскими отрядами. Вот эти партизанские отряды, они терроризировали местное население. В первую очередь они терроризировали людей за сотрудничество с советской властью. Они не принимали советскую власть и на первых порах имели определенную поддержку в лице населения. Литовцы могли попасть под такой... под давление лесных братьев, могли даже попасть под раздачу лесных братьев за любое сотрудничество. Ну, достаточно сказать, что известны факты, когда литовские пионеры просто шли по грибы, по ягоды в леса, их убивали только за то, что они носили красный галстук пионерский. Такие факты тоже были, и уж разгромить какой-нибудь сельсовет, убить местного главу, это являлось абсолютно обыденным делом в 40-е годы. В 46-м году, в частности, лесные братья даже пытались сорвать выборы Верховного Совета СССР на тех участках, которые были в Прибалтике, и даже в определенных сельсоветах им это удавалось.
Есть фотографии, они довольно жестокие на самом деле. Вот эти атаки. Читала про случай. Пришли в деревеньку, состоящую там из 15 человек, да? Им отдали землю высланного односельчанина, которого выслали в Сибирь. Да. Собственно, их всех убили за то, что они живут на чужой земле.
Живут на чужой земле, да.
Да, вот с собакам собачья смерть.
Конечно, это... влияло, потому что все годы советской власти, 40-е, 50-е годы и 60-е, это большое количество людей из других республик приезжало в Прибалтику, потому что Прибалтика стремительно, она встала на путь индустриализации. Ну, в первую очередь, это коснулось Латвии и Эстонии, Литвы немножко в меньшей степени. И требовались новые рабочие руки. Население увеличилось, и увеличилось достаточно стремительно вплоть до конца 80-х годов, в том числе за счет эмиграции. Ну, в Литве принято говорить, называть эти народности, да, которые туда приезжают, их принято называть колонизаторами, да. Но мы понимаем, что страна тогда была одна, и никому в голову не могло прийти, что те или иные национальности в итоге после распада Советского Союза могут дискриминироваться уже в независимых государствах. О чем, наверное, тоже стоит отдельно сказать. Поэтому тут мы можем, с одной стороны, говорить, что действительно было большое количество русского населения, которое переехало в Прибалтику в годы советской власти. Но, с другой стороны, мы должны отметить и то, что лесные братья в первую очередь убивали своих же. своих же литовцев в том числе, потому что есть сводки НКВД, которые гласят, что за годы деятельности лесных братьев, за 40-50-е годы, им было убито около 25 тысяч советских граждан. Из них 23 тысячи – это литовцы по национальности. То есть в основном убивали своих же за пособничество, сотрудничество, как они считали, ну и просто кто попадал под руку.
То есть это террор против... своих сограждан.
Против своих же собственных сограждан. И более того, еще хочу заметить, что значительную часть войск НКВД и партизанских отрядов, которые либо имитировали лесных братьев с целью поимки настоящих лесных братьев, или же пытались, составляли специальные истребительные отряды, которые уничтожали лесных братьев, это были в основном тоже литовцы. В том числе литовцы. То есть нужно понимать, что по ту сторону тоже было очень много литовцев. В составе НКВД там был пестрый, конечно, этнический состав, но вот те самые люди, которые искали по лесам, не НКВД, это были литовцы.
Участвовали ли лесные братья в преследовании евреев?
Ох, это вопрос сложный на самом деле, потому что здесь все неоднозначно. Если мы понимаем под лесными братьями легионы СС, которые были в Эстонии и в Латвии, то, конечно, да. Конечно же, да. Если мы говорим об отдельных отрядах литовцев, там был различный подход к этому вопросу, но широко известен факт преследования лесными братьями еврейского населения и участия в еврейских погромах. Мы не можем сказать, что это было настолько же массово, как это, например, было на Западной Украине в 41-42 году. В частности, этим прославился батальон «Нахтигаль», который в основном состоял из украинского населения, то из украинских граждан, то вот в Латвии, Литве, Эстонии это было не настолько массово. Ну, нужно понимать, опять же, что и еврейского населения немножко в Прибалтике поменьше, чем на Украине или в Белоруссии. Да, действительно, легионы СС однозначно участвовали.
Угу. Теперь вернемся к истребителям. Собственно, да. Тоже слышала, читала о том, что активно перевербовывали советские там НКВДшники литовцев, тех, кто были уже вот в этом партизанском движении, и там кого-то шантажом, да, кому-то обещали вернуть родственников из Сибири, кого-то там пугали. Фотография, да? Монтаж. Показывали фотографию с монтажом, где он находится с сотрудниками, да, и что, НКВД. Собственно, свои тебя потом очень жестоко за это покарают.
Действительно, это практиковалось, и создавали специальные действительно фотографии, да, для того, чтобы дискредитировать лесных братьев перед своими же, потому что, конечно, за сотрудничество им угрожало не что иное, как смерть, позорная причем смерть, естественно, они этого не хотели. И опасались этого больше всего.
Угу.
Поэтому, когда мы говорим с вами про эти самые истребительные отряды, нужно сказать, что зачастую эти истребительные отряды проявляли даже больше усердия, чем НКВД. Потому что они это делали либо по идеологическим мотивам, либо они, напротив, стремились показать, что они полностью разорвали связи с националистическим подпольем и стремились вот этим вот усердием и даже иногда чрезмерной жестокостью показать, что они верны уже новому режиму. Действительно, ну, это, наверное, что-то из области биологии, когда межвидовая конкуренция оказывается гораздо сильнее, чем внутривидовая. Наоборот, внутривидовая выше, чем межвидовая. Потому что литовцы были самыми активными истребителями литовцев.
Угу. Ну вот известный случай раскладки трупов, когда тех, кого убили, да, выкладывали перед костелами. Кстати, говорят, что довольно религиозные были эти отряды лесных братьев, и у них был ксёнс, который с ними, в общем-то, воевал, и он был боевой, то есть он точно так же участвовал во всех операциях.
Ну, здесь тоже нужно отметить, что в Прибалтике, во-первых, разная религия, в разных странах, потому что Латвия, Эстония — это преимущественно лютеранские государства, латыши и эстонцы в основном лютеране, то литовцы — это католики преимущественно, основная часть литовцев. И вот эта вот религиозность, она сохранилась, не было там антирелигиозной пропаганды между двумя мировыми войнами, и она для них очень характерна. Кстати, когда вы говорите про то, что вот раскладывали перед костелами, перед церквями, раскладывали трупы, это имело абсолютно утилитарное значение. Тем самым специальные доносчики, они смотрели на эмоции людей. Вот кто заплакал, тот, скорее всего, имеет какую-то связь с подпольем. Они отсматривали, то есть видели, что люди не являются между собой родственниками, но как-то среагировали, значит, они знакомы, значит, у них была какая-то взаимосвязь. Это имело абсолютно утилитарное значение. Раскладывали, кстати, как раз эти самые истребители. Это не НКВД делало, это была их собственная инициатива. То есть, ну, они были заинтересованы в том, чтобы найти их как можно больше. И я хочу сказать, что по мере того, как мы идем дальше от Великой Отечественной войны, этих отрядов их становилось все меньше и меньше, и поддержка населения тоже сокращалась. Уровень жизни рос уже к 50-м годам. Большинство этих отрядов не имело возможности, ну, какой-то постоянной связи с деревней. Когда партизанский отряд не имеет связи с деревней, он попросту не может существовать, ему нужна какая-то основа. И уже к 50-м годам в подполье остались только те представители, которые, ну, которым было попросту некуда идти. То есть они понимали, что если они придут, несмотря на амнистию, вернутся в родную деревню, их ничего не ждет хорошего. Они ожидали либо смертной казни за свои преступления, либо это был бы тюремный срок, и когда уже было ясно, что терять нечего, вот только такие уже отряды остались в Литве к 50-м годам.
Все... Откуда они получали подпитку?
От деревни, но пить, просто на все вот эта вот база поддержки, она сокращалась очень быстро. Вообще, лесные братья пытались постоянно установить контакт с западными разведками, ну, это получалось очень сложно, но это удалось, в частности, кстати, Йонасу Жемайтису, уже упомянутому, он даже сумел побывать за границей в течение своей партизанской борьбы, но эта поддержка, конечно, была незначительной, ну, и она была очень-очень затрудненной. Пытались забрасывать даже парашютистов, так называемых, из других государств, но их, как правило, очень быстро ловили, и поэтому вот эта вот тактика партизанской войны уже к 50-м годам сходит на нет. Ну, сейчас говорят о том, что лесные братья существовали чуть ли не до 60-х годов, а вот в ролике, который мы с вами смотрели, там вообще написано 80-е годы. Ну, я не знаю, где они нашли 80-е годы лесных братьев. Мне было бы даже интересно, о каких конкретно отрядах идет речь. Вот мне неизвестно ни об одном военном отряде в Прибалтике, ни 80-е, ни даже в 70-е годы. Если там были какие-то отдельные случаи бандитского нападения, ну, надо уметь различать бандитов и людей, которые по идеологическим мотивам уходили в леса. Конечно, к 80-м годам уже прошло 40 лет с Великой Отечественной войной. Это были люди очень уже преклонного возраста. Ну, представьте, если им было 20 лет на момент окончания войны, значит, им уже было 60. Что это за такие пожилые партизаны? Интересно.
То есть это движение, в общем-то, закончилось, иссякло, потому что иссякла поддержка. Или их все-таки всех переловили?
Многие. Очень многие вернулись по амнистии. Да, это было, и это было, наверное, самым правильным, потому что вплоть до 1947 года НКВД, и они просто занимали бескомпромиссную позицию, позицию отлова этих людей, позицию их уничтожения, но после 1947 года была объявлена амнистия, и очень многие стали возвращаться. Это было и на Украине, и в Западной Белоруссии, и в Прибалтике. Конечно же, по материальной базе коллаборационистов это ударило очень-очень больно. К 50-м уже годам, ну, это было немногочисленно, это были разрозненные уже отдельные отряды. Как правило, они не превышали количество в 10 человек. То есть это было, как правило, отряд менее десятка.
Теперь поговорим о Нюрнберге. Вот Захарова к нему обращалась в своем призыве не извращать историю. Собственно, взаимоотношения лесных братьев и Нюрнбергского процесса. Как это отражено было?
Ну, это распространенное, на самом деле, заблуждение. Оно, к сожалению, и госпожа Захарова могла бы почитать, конечно же, материал Нюрнбергского процесса, потому что Нюрнбергский процесс, он, в общем-то, этой темы в части осуждения не коснулся.
Угу.
Поэтому, ну, это распространенное заблуждение. Он осудил в целом, конечно же, легионы СС, в том числе Ваффен-СС, и в том числе легионы, которые действовали в Прибалтике. Их, они были осуждены. Что касается лесных братьев, и в том числе армии освобождения Литвы, она была там упомянута, действительно, как пособники фашистов, но прямого осуждения в документах Нюрнбергского процесса нет. Прямого осуждения нет. Но в то же самое время мы можем это трактовать и так, что поскольку часть лесных братьев является пособниками фашистов, я говорю сейчас про войска СС, то, в принципе, мы можем считать, что лесные братья осуждены в Нюрнбергском процессе. В общем,
но конкретно про них ничего не сказано.
Ну, во-первых, термин «лесные братья» во время Нюрнбергского процесса еще не был так широко распространен.
Угу.
Поэтому словосочетание «лесные братья» там вообще не встречается. Так что вот это вот понятие, оно немножко позже появилось, «лесные братья».
Так, ну и тогда поговорим немножко о современности. Собственно, почему эта тема до сих пор остается такой актуальной и подвергается настолько разным оценкам, очень полярным, да? И герои, не герои, мне кажется, мы, в общем, попытались как-то об этом объективно поговорить. А что сейчас происходит? Потому что вот даже касательно этого ролика, там вмонтированы кадры современных, да, там частей, по-моему, литовских. Или
да, которые являются как преемниками этих лесных братьев.
Да,
он там рассказывает, нашивку показывает.
Дух вот этот вот с собой несем.
Мне больше всего понравилось, когда, по-моему, это литовцы, литовец в маске рассказывает о том, что армия готовится в первую очередь к войне в лесах, к партизанской войне, в тылу врага и так далее, да, то есть тут не нужно сильно задуматься, чтобы не понять, кого они конкретно имеют в виду под словом «враг», вряд ли Польшу. Вряд ли Польшу, я думаю, что немножко другую страну, которая, с которой они граничат по Калининградской области. Значит, тут я хочу сказать такую вещь, то, что когда мы говорим с вами про современность, нужно понимать, что Латвия, Литва, Эстония, их идеологическое, вообще, в принципе, обоснование существования государства, оно заключается в том, что с 40-х годов эта территория была оккупирована. Во всех трех странах есть так называемые музеи оккупации. Ну, или музей трех оккупаций, как они говорят. Первая советская, немецкая, вторая советская, да, оккупация. Здесь основа государственности этих республик, она гласит, что вот мы годами, десятилетиями боролись за свою независимость, и вот ее наконец-таки достигли. И вот это вот вступление в НАТО в 2003 году и Евросоюз в 2004 году, это во многом продолжение этой линии на обособление от России. То, что подчеркнуть, что у нас нет общей истории с Россией, что Россия — это вечный враг. Более того, вот эта вот эскалация конфликта и подчеркивание того, что мы все время опасаемся, что Россия сейчас придет и захватит, я уже даже не знаю что, от экономики, там, от промышленности осталось очень мало, и захватит наши земли, она очень выгодна сейчас политикам в этих трех странах, потому что это обращает, во-первых, на себя внимание, во-вторых, это вынуждает НАТО, в том числе, тратить дополнительные средства на содержание армии этих республик и способствует тому, что внимание к этим государствам существенно повышается. Ну, эскалация конфликтов, она доходит, в общем-то, до таких интересных вещей, когда и Эстония, например, и Латвия, они высказывали территориальные претензии к России. В частности, вот Латвия высказывала претензии по части принадлежности Поталовского района Псковской области. Эстония высказывала также свои требования к части Псковской области, там, где Сейчас находится древнерусский город Изборск, например. Да, он находился в составе Эстонии между двумя мировыми войнами. Но это является, конечно же, стремлением вот это вот обособление, подчеркнуть это обособление. В Прибалтике очень хорошо понимают, что и в Латвии, и Эстонии особенно, очень значительно влияние русских, потому что попросту русское население там составляет от четверти до трети. А в столицах половину или даже более половины. Поэтому, конечно, при определенных обстоятельствах они представляют политическую силу. Мы могли бы представлять. И в их интересах, конечно же, максимально национализировать, если можно так сказать, эти государства, то есть сделать эти государства мононациональными. И поэтому мы сейчас наблюдаем то, что численность русских там сокращается, как и, в принципе, численность населения этих государств, в пользу коренных национальностей. Это делается не случайно, тому виной, конечно же, и политика в этих государствах, которая дискриминирует восточнославянское население, русскоязычное, в первую очередь, население.
И лесные братья используются, вот сейчас поднимают, лесные, да, их?
Лесные братья — это попросту такой образ борьбы с Россией, в первую очередь, с Россией, с исторической Россией, и подчеркивание того, что есть угроза в лице России. Вот против этой угрозы мы должны сплотиться. Против этой угрозы нам нужно развивать наши отношения с Западом. И это попросту национальная идея. Национальная идея очень часто, особенно у небольших государств, она базируется на идее борьбы против оккупации, идее борьбы за независимость. И, конечно же, в этой мифологеме очень хорошо выстраивается Латвия, Литва, Эстония. Хотя, например, для Литвы. Вот тот же самый пакт Молотова-Риббентропа является достаточно спорным документом, потому что я хочу напомнить, что у межвоенной Литвы столица была вовсе не там, где сейчас, не в Вильнюсе, а в славном городе Каунас. Дело в том, что город Вильнюс или Вильно вообще исторически принадлежал Польше ранее, до этого. А Вильно вошел в состав Литвы именно по пакту Молотова-Риббентропа. Поэтому эта территория, которая была преимущественно на тот момент заселена поляками, она вошла в состав Литвы в 1939 году, еще независимой Литвы. И, понимаете, тут вот такой вот вопрос, если вы осуждаете пакт Молотова-Риббентропа в Литве, то тут возникает вопрос, значит, Польша должна сказать, если вы отменяете статьи пакта Молотова-Риббентропа, вы должны нам вернуть наши территории. И, в частности, вы должны нам вернуть так называемый Виленский край. Этот вопрос же ведь не поднимается, поэтому здесь все находится в области такой практической политики. Если Латвия и Литва открыто критикуют пакт Молотова-Риббентропа, то Литва, с одной стороны, его критикует, а с другой стороны, вот немножечко...
пирожка получила.
Да, немножко от него не отказывается. Поэтому, понимаете, здесь это исключительно область практической политики. Поэтому не надо здесь кривить душой. Это игра больших политиков, ну и маленьких политиков, конечно, в интересах того, чтобы сохранить государственность в этих трех республиках, и чтобы она никогда уже не подвергалась сомнению.
Вот смотрите, в свое время мирное население, они, в общем-то, в какой-то уже ближе к концу, да, там, войны, выступали против и тех, там, и советских, и немецких, и против лесных братьев, потому что каждую ночь стреляли, там, рассказывают очевидцы, каждую ночь могли кого-то вытащить из дома, и, в общем-то, речи о героизации как таковой, вот этого насилия, оно не шло тогда. Вот, и те очевидцы...
Героизация кого?
Насилие, в общем, со всех сторон, и особенно со стороны лесных братьев тоже, да. в том числе. Вот. А сейчас современные жители, они вот на самом деле поддаются вот этому?
Я думаю, да, потому что вы же поймите, вообще воспитание нации, воспитание нации в государстве, оно начинается со школы. И там есть исторические учебники, в которых очень много посвящено лесным братьям. И отношение к Великой Отечественной войне, или как ее называют в некоторых республиках стран СНГ и Балтии, немецко-советской войны, так вот, оно существенно менялось, и сейчас часто подчеркивается, что это вот была война чуть ли не гражданская, то есть чуть ли не война, вот есть два больших государства тоталитарных, которые между собой борются, а между ними есть маленькие три прибалтийских государства, которые мечтали о своей независимости.
И которым приходилось очень туго.
Но на самом деле это не совсем так, потому что представители этих государств, они, конечно же, воевали и с той, и с другой стороны. Поэтому, естественно, часть лесных братьев ориентировалась на то, чтобы поддерживать немцев, это, и рассчитывали за счет них получить свою государственность. Ну, мечты их оказались, в общем-то, бесплодными. А часть литовцев воевали в Красной армии, часть эстонцев воевали. Ну, в частности, литовские, кстати говоря, воинские части защищали Москву в 1941 году, участвовали в битве за Москву. Тоже известная вещь. Так что мы можем сказать о том, что не все так однозначно, и нельзя однозначно героизировать лесных братьев, потому что, ну, значительная часть из них это были просто откровенные бандиты, которые примыкали к этому движению. Далеко оно не было таким идеологичным. А другая часть, они попросту убивали свое собственное население.
На этом мы, пожалуй, завершим хроники. С нами был научный сотрудник исторического факультета МГУ Алексей Гусев. Говорили мы о лесных братьях. Всем пока.